Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Становление Европы и Парижское восстание 1356-58 годов». Во второй части передачи «Гнездо глухаря» и Константин Богомолов. Петербургское издательство «Симпозиум» готовит к выходу новые книги. Оно продолжает набоковскую тему, а также международную научно-популярную серию «Становление Европы». С главным редактором издательства Александром Кононовым разговаривала Татьяна Вольцкая.
Во многих домах на книжных полках стоит собрание сочинений Владимира Набокова. 5 томов сочинений, написанных по-русски, и 5 написанных по-английски. Все они подготовлены и выпущены издательством «Симпозиум». Но с Набоковым расстаться очень трудно. Вот «Симпозиум» и не расстается, говорит главный редактор издательства Александр Кононов.
Я очень рад, что вышла, наконец, книга Дональда Бартона Джонсона, одного из старейших набоковедов и председателя Всемирного набоковского общества. По-русски она называется «Миры и антимиры» Владимира Набокова. Это такая книга для любого человека, которому интересен Набоков. Следующей книжкой будет переиздание книги Александра Долинина под названием «Истинная жизнь писателя Сирина», которая сейчас находится в подготовке. Она выходила один раз, но он ее очень сильно переработал, дополнил, и вот новое издание будет тоже.
Александр, а что нового у вас в других известных сериях?
Два слова, может быть, стоило бы сказать о книжной серии научно-популярной литературы, которая выходит под нашим вторым импринтом Александра Андрея. Это серия под названием «Становление Европы», которую когда-то задумал и осуществил известнейший, замечательный французский историк Жак Легов, предложив идею просто нового осмысления, кто такие европейцы, откуда взялись. А суть этой затеи, она очень красивая, на самом деле. И Жак Легов предложил самым знаменитым историкам Европы написать книжку по своему предмету, по истории европейской цивилизации в разрезе своего предмета. И собрал такую команду на тему многоязычия Европы и вавилонского столпотворения. Ответа на вопрос, нужно ли Европе многоязычие, или все там рано или поздно придет к одному языку. Вот обозреть все эти попытки от языка Адама до эсперанто, значит, он предложил Умберто Эко написать эту книжку. И она вышла, соответственно, у нас в серии под названием «Поиски совершенного языка в европейской культуре». Сам написал книгу «Рождение Европы». По-французски она называется «Родилась ли Европа в Средневековье?» с вопросом. Замечательного итальянского ученого Франко Кардини попросил написать книгу «Европа и ислам. История непонимания». История непростых контактов европейской цивилизации с исламом от момента возникновения ислама до XX века. Единственный российский участник, приглашенный в эту серию, Арон Яковлевич Гуревич, уже покойный, написал книжку под названием «Индивид и социум на средневековом Западе». То, что он называет архаическим индивидуализмом, то есть это непростой вопрос коллективизации общества под влиянием христианства и, возможно, потери каких-то черт специфических личностей на этом пути. Вышла замечательная книжечка у нас о Массимо Монтанаре, такого итальянца, под названием «Голод и изобилие. История питания в Европе». Это от Римской империи прослеживается до сегодняшнего дня изменение модели питания. Чем питались на самом деле, сколько ели, что ели. Вообще, если взять с точки зрения уже современных историографических взглядов, если взять любой предмет, хоть историю пуговиц, и если вы всерьез проследите ее эволюцию, то, в общем, выйдете также на историю цивилизации. То есть я открыл книжку Монтанари, читая про ситуацию при падении Римской империи, вот последующий век-два, я вдруг понял, почему у нас сейчас в магазинах так много пельменей. Голода в обществе может не быть. В России, в общем, нет голода сейчас. Но страх голода из общества за одно поколение, он не улетучивается. И как только начинается какое-нибудь падение жизненного уровня населения...
Население начинает сушить сухари.
Именно. То, что у нас называется по-русски соль и спички...
Мыло.
Ну, опять же, есть градации, конечно. То есть не до такой степени соль и спички, как в 98-м году, никто не скупает сейчас. Тем не менее, сразу в диаграмме возрастает количество продуктов длительного хранения. То есть люди немножко переползают от свежих продуктов к тому, что можно хранить. На этих же страницах я обнаружил ответ, почему старшее поколение не стоит отговаривать сажать картошку на своих участках.
Для их спокойствия.
Сколько угодно можно им объяснять, что картошка, выращенная в Ленинградской области, экономически просто золотая. Перевозка этой картошки с края Ленинградской области в Петербург это просто убийственно. Но я понял, что нельзя их отговаривать. Людей, переживших блокаду, уговаривать отказаться от какой-то продуктовой независимости бесполезно. И вот это мне объяснил Массимо Монтанери на первых страницах книги «Голод и изобилие. История питания в Европе». Ну вот последняя книжечка вышла «Демографическая история Европы» итальянского демографа Массимо Леви-Бачча. Вообще итальянцы очень большой вклад в эту серию внесли. Я не историк, поэтому я с удовольствием оттуда черпаю какие-то знания, которых не было. Это известные цифры, но только по этой книге я, в общем, осознал, что Великая чума, которая была в Европе, унесла больше жизни, чем все войны за всю историю Европы, за тысячелетия, за последние. У меня не было этого понимания, может быть, для многих это общеизвестные вещи, но вот у меня такого понимания не было.
Включая наши
войны? Включая Вторую мировую, включая Первую мировую, конечно.
Неужели тогда было столько народу в Европе?
Потери продолжались очень долго. Он, соответственно, исследует вопрос о населении Европы с того момента, с которого вообще можно говорить в каких-то цифрах, то есть примерно с 1000 года. Потому что до этого можно оценки какие-то делать, но не сохранилось никаких данных. И в этом смысле я вот очень, например, удивился. Ведь Россию тоже затронула Великая чума. Но расстояние и малочисленность населения, они встали барьером. Не давали распространяться, либо это как-то затухало, хотя, в общем, потери тоже были большие.
Да, тоже это все в летописи уже. Да. Население вымерло, остальное разбежалось.
Здесь как-то это уже далекое прошлое. Я очень удивился, когда выяснил, что в Венеции до сих пор окончание чумы отмечают. Это городской праздник. Для нас это далекое прошлое. В общем, удивительно, что в городе Феодосии и до сих пор нет таблички мемориальной хотя бы, что Великая чума началась отсюда. Потому что известно, что генуэзский корабль привез это из крепости Кафа. Датировано достаточно точно, когда и из каких городов, в каком месяце даже пошли эти волны. Для кого-то это очевидная вещь. Для меня, как для не специалиста, не историка, такая приборка в голове. Я думаю, что для многих. 5 издательств в свое время согласилось европейских выпускать эту серию в одном оформлении и в одном составе. Мы присоединились уже 6-м языком. Ну вот следующие книжки, которые мы готовим в этой серии, значит, ближайшая книжка будет такого, опять же, итальянского автора Лучано Канфоре под названием «Демократия. История одной идеологии». Интерес к тому, что такое демократия на самом деле, что это значит и что это не значит, я думаю, что сейчас немножко будет повыше в России, чем год назад. Может быть, эту книжку заметят больше, чем ее заметили бы так. Следующая будет книжка такого Хагена Шульца, немецкого профессора, долго преподававшего в Англии «Государство и нации в европейской истории». То есть тут тоже надо разобраться, и мы понятием нации так оперируем. Лихо и запросто, значит, при этом никаких наций там еще 400 лет назад вообще в помине не было. Это, в общем, изобретение очень недавнее. И готовится еще одна книжка такого Паула Гросси. Будет она называться либо «История европейского права», либо «Европа и юридическая история». Вот как-то так. Она посвящена эволюции правовой системы Европы в своих отклонениях и стержневых каких-то направлениях. То есть это будет история юридической Европы. Вот, это вот то, что по этой серии, которая, вот, честно говоря, мне очень нравится, и я надеюсь, что мы будем ее продолжать еще долго, если вот электронная революция как-то на это все не наложит. На экономику, в первую очередь. То есть никто не против электронных книг, но сейчас всем издателям предлагается, чтобы платный продукт конкурировал с бесплатным, скачанным и валяющимся в интернете доступными. Все наши книжки доступны бесплатно в интернете. Сделать с этим пока ничего не удается.
Татьяна Вольская разговаривала с главным редактором издательства «Симпозиум» Александром Кононовым. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина.